Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я с радостью представляю нашу гостью, постоянного автора радио «Радонеж», политолога Карине Александровну Геворгян. Мы встречаемся сегодня здесь, в тихой нашей студии радонежской, а за окном начинается зима. Но зима не политическая, потому что бурлят такие события и на международном, если можно так выразиться, фронте, и внутри России, которые готовятся к новым выборам, президентским выборам, выборам в Государственную Думу. Сегодня мы слышим каждый день практически о каких-то угрожающих, провокационных событиях. Как ко всему этому относиться? Наши слушатели хотели бы получить ответы на многие волнующие вопросы, и прежде всего на вопрос, может быть, определяющий для сегодняшней российской политики. В юбилейном году, трагический юбилей для России, мы говорим о преемстве власти. И вот сегодня, когда заканчивается срок нынешнего президента, хотелось бы поговорить, конечно, о том, насколько легитимной может быть власть в России после того, что с ней произошло 100 лет тому назад. Я не знаю, как для политолога, но для человека, причастного к нашей политической жизни, я думаю, вы найдете достойный ответ на этот вопрос.
Здравствуйте, Николай. Ну, вы задачу передо мной поставили. Вы имеете в виду, извините, что я как в израильском парламенте, вопросом на вопрос, вы имеете в виду общественную легитимацию? Ну, общественная легитимация советской власти, я напомню, прошла через патриархию и патриарха, который на эту тему известным образом высказался, и муфтиета. То есть советская власть легитимировала себя через религиозные институты. Это парадокс, но это правда. Вот так и прошла общественная легитимация, поэтому, несмотря на все перегибы, которые были, а сейчас уже все перегибы кидают в одну кучу, там и Ленина, и Сталина, и Хрущева, все как бы, получается, вся советская власть, это вот какое-то что-то одно, одной краской и так далее. Ну, мы прекрасно знаем, насколько это все было по-разному, как были остановлены определенные процессы тем же Сталином, как были реабилитированы русские герои и русские святые, включая Александра Невского. Давайте вот упрощам сам не заниматься, да. Так что легитимация советской власти была. Советская власть была легитимна. Общественная легитимация прошла.
Только сегодня я открывал документ владыки Иоанна Помера, который читал надгробные слова, если можно так выразиться, над святейшим Тихоном Белавиным. И одним из деяний святейшего патриарха Тихона, избранного, кстати говоря, 100 лет тому назад, было предание анафеме советской власти. И, собственно говоря, как пишет владыка Иоанн, этот термин «безбожная власть» и пошел с легкой руки патриарха Тихона. Вот как быть с этим? Мы всегда как-то не задумываемся, что церковная анафема не проклятие, а отлучение, скажем так, разделение, определение некое такое, которое разделяет власть и народ, народ российский. Оно ведь существует, и его никто не отменял.
Понимаете, в чем дело? Я вообще как-то привыкла с себя начинать в каких-то обстоятельствах. Вот попадаешь в какую-то дурную ситуацию. Ну, как-то вот меня так приучили, так воспитали, что с себя надо начинать. И думаешь, извиняюсь, тьфу ты, как вот ты умудрился, да, вляпаться в такую ситуацию. И я думаю о своих ошибках. Я не фаталист, совершенно не фаталист. Но вы знаете, мы заслужили то, что правда заслужили. Если мы имели до этой революции безответственную элиту, высокомерную, с фокусным восприятием действительности, с неумением заглядывать за горизонт, с отсутствием стратегического планирования, говоря другим языком, ну, значит, она это заслужила, понимаете? Я сама по происхождению, подчеркну, чтобы люди не думали ничего, принадлежу вот к этому классу. Документы могу предъявить, можно сказать. Но дело-то не в этом. Мне его не жаль. Это не привилегия быть этим классом. Это долг. Если ты этот долг не выполняешь, значит, ты его плохо. Но я не говорю, что все, конечно. А пострадали, безусловно, все. Но если эта элита аристократическая потом купеческая и так далее. Если они этот долг не выполняли должным образом, они получили. Поэтому у меня нет претензий к советской власти, поэтому я понимаю, почему 70% царского офицерства монархического пошли в Красную армию, а не в Белое движение. Потому что враг моего врага – это мой друг. И большевики для них оказались друзьями. Только в этом. Не потому, что они любили, а и кроме всего прочего, у большевиков еще был один плюсик. Эти люди, которые осознали, что происходит, они были этатистами, они были за государство, и они видели, что Белое движение так или иначе поставит страну в жесткую зависимость от Антанты, да, от Антанты, даже от Японии и так далее. Я не знаю, подложные ли эти документы, касающиеся передачи на 100 лет страны в концессию разным хорошим и очень цивилизованным странам, включая, я имею в виду, Британию, США, Японию, Францию и так далее. Я не знаю, может быть, это действительно подлоги. Я не проверяла, я не историк, я обсуждать это сейчас не хочу. Но то, что в общем по факту так оно и было, это так. А эти люди, которые пошли служить большевикам, не хотели этого. И не потому, что им Карл Маркс с его бородой нравился, и Ленин с его картавостью, понимаете? У них выбора другого не было.
И все-таки в этом году хотелось бы как-то определиться, во всяком случае, на международной арене. Вот мы сегодня строим правовое государство, и строим его уже не первые десятилетия в России. С чем Россия приходит к очередным президентским выборам? Мы говорили также, вот я не знаю, насколько политологу это близко, о модели, российской модели демократии. Известно, что кризис демократии во всем мире сегодня уже, так сказать, ни от кого не скрывается. Вообще демократия – это весьма такая разная существующая модель для каждого государства, и в каждый временной период она особенная. А российская демократия, она вообще бывает, на ваш взгляд? Мы же ее прошли, по сути говоря, вот эти 90-е, 2000-е годы. Ну и что? Не наигрались мы еще в демократию. Может быть, нам следует подумать о чем-то более серьезном?
Мне понравилось высказывание Гегеля о том, что в приличном обществе нельзя говорить абстрактными формулами. Мне так это понравилось. Кто бы говорил, да? Ну вот в приличном обществе нельзя говорить. Истина всегда конкретна, говорит он. Давайте о конкретном. Нас с вами пытаются запутать как-то вот такими мантрами, знаете, этими руками наперсточников, перетасовывая какие-то термины. И мы слышим демократия, потом слышим либерализм, потом слышим тоталитаризм. Вот это плохо, это хорошо. Ну, люди практичные, которые не хотят проблем на свою голову, они, значит, правильные слова, какие нужно сегодня, повторяют. И все, давайте их оставим сейчас в стороне. Вот это ввели в наш обиход, так же, как и прочие разные слова, которые в приличном обществе тоже лучше бы не говорить. Даже не потому, что они обсценные или ругательные. Я хотела бы сказать на эту тему следующее. Демократия – это все-таки применимо, извините, к сельскому сходу. Это применимо к малой стране с малыми муниципальными и сельскими образованиями. Я действительно, это реально. Вот когда там страна, ну, там проживает, ну, наверное, есть какая-то критическая масса. Ну, можно организовать, вот там демократия практически прямая, потому что вот этот сельский сход, староста знает настроение сельчан, все это обсуждается, принимается оптимальная точка зрения, там какой-то выбор делается и так далее и тому подобное. Но демократия в стране, где проживает 300 миллионов, 150 миллионов, такая невозможна, тогда она чем-то подменяется.
Возможно, да. Во время прямой связи, допустим, президента с регионами, такая телефонная.
Это другая история, понимаете, это не демократия. Это нормальная автократия. Сидит глава страны, и я считаю, что в России нормальная автократия, и я за нее, потому что в такой большой стране необходима централизованность. И толковый, умный, деятельный, выигрывающий на наших глазах какие-то, пусть внешние, скажем, битвы, президент Путин, он нормальный автократ, и он нормально общается с народом, он народу не хамит, народ ему, в общем, не хочет хамить, вполне уважительно относится.
Но ведь он так себя и чувствует.
Ну так, а что тут? Тут нечего обсуждать. Понимаете, он и есть этот человек из народа, он сам человек из народа. У меня есть там к нему критические какие-то моменты. У меня масса вопросов возникает в связи с истеблишментом, который его окружает. И так далее. Ну, мне не дадут задать эти вопросы, я не доберусь, понимаете? Вот. Но это не значит, что вот я готова хамить ему прямо в морду, бросать всякие обвинения, неизвестно в чем. Ну, за него он делает свое дело, и я бы с ним не справилась, сразу говорю. Ни с чем бы не справилась. Даже вот 4 часа, вот так как он по делу, толково, ясно, четко отвечает на вопросы, спокойно, совершенно формулирует прекрасно. Речь блистательная, у него прекрасная русская речь. Я считаю, вот прям показатель. На него можно молодежи вполне равнять. Кто хочет делать себе карьеру, равняйтесь. Ну и что? Ну и у нас автократия, ну и хорошо. И живем мы при этой автократии, будем при ней жить, и больше нам ничего не надо. Что касается тоталитаризма. Тоталитаризм, извините, пожалуйста, в нашей с вами, Николай, любимой Европе. Потому что что такое тоталитаризм? Это когда государство влезло во все поры жизни человека, включая его семейную жизнь. Извините, пожалуйста, а законы, касающиеся ювенальной юстиции, что дети, наши дети принадлежат государству, а не нам. Это что, по-вашему, не тоталитаризм? Конечно, тоталитаризм-то в Европе, в чистом виде.
Я почему задавал все эти вопросы, которые, собственно говоря, может быть, определят цель нашей последующей беседы, потому что в последние 2 или 4 года Россия активно представляется мировому сообществу некой империей зла. Вот эти непрерывные санкции, так сказать, вытеснение России из всех политических институтов. Сегодня я прочел, что мы, по-моему, скоро из Свифта будем выключены и так далее, и так далее. Значит, мы что-то делаем так или в нужном направлении идем?
Пугайте народ свифтом. Во-первых, существует 4 системы. Свифт из них просто самая быренькая такая. Быстро-быстро. Ты деньги, и они тут же, и улетели. А есть другие, более надежные, кстати, например, Капити. Она более надежная система. Так что не надо пугать свифтом. А то свифт выключат, все, светопреставление, понимаете, начнется.
Ну, я про магистральное направление. Хорошо. Значит, за что-то нас не полюбили конкретно.
Я сплетничаю. Я только вот недавно вернулась из Братиславы. Ездила в Прагу и в Братиславу. Встречи у меня там были очень интересные, и в том числе с одним из ведущих финансистов, который участвует там Европейского банка. В общем, дама... лучший специалист у них считается. И когда мой друг, который со мной был коллегой и друг, мне все жужжал в уши, что нам свифт отключат, и какой ужас-ужас, да, будет не ужас, а прямо ужас-ужас. А он отлучился. И тут я эту даму решила спросить, а нам свифт отключат? Вы знаете, она ж онемела. Она сделала руками, как бы радио не позволяет это самое. Она так замахала руками, потому что свифт отключить, это себе дороже. Вы понимаете, за такой кусок, как мы, будут бороться другие системы. Они зарабатывают на этом. Это же какой дурак на это пойдет. Ну, отключая, значит, заработают другие системы, которые с ней, со свифтом конкурируют.
Не знаю, продовольственное эмбарго действует уже не первый год, и ничего, выживает как-то Европа.
Ничего страшного, да. Ну, кошерность выживает, вы по Европе поездите. Есть благополучные такие островки, типа там Бавария, Фландрия, да, все так миленько. Туристы ходят, мигрантов нет, все мило, хорошо, все фотографируют. Почему китайцы все фотографируют, я до сих пор не могу понять. Неважно. А я была в Льеже. Я же вам это рассказывала. Я на Новый год 2017. В Льеж меня повезли. Вы бы на это посмотрели, как промышленный гигант, один из крупнейших промышленных городов Европы, Льеж, вошедший в историю своей металлургии и всеми там забастовками, и революциями и прочим. Вы бы видели, что там творится, там нет работы, и все приходит в разруху. Я видела разруху, потому что в 90-е, как она наступает, да, это надо... Я это увидела в Бельгии, и то же самое я видела во Франции. Зачем мне-то это рассказывать? Я езжу много. Не пугайтесь, дорогие сограждане, ничего с нами не случится. А продукты, да, лучше всего, прямо вам говорю, везти прямо из Европы. Почему? Потому что они разные, понимаете, у них люди тоже разных сортов. Они даже в Восточную Европу, какую-нибудь Польшу и Венгрию, продукты дурного качества посылают. К нам еще хуже подошлют, чем в Восточную Европу. И не расстраивайтесь. Поэтому едете за границу или кто-то едет. Вот радость-то и привезет вам хорошего и сыра, и хамона, и так далее, настоящего. Вот, хотя, сами понимаете, это каждый день есть не будешь. Это не то, что каждый день. А устрицы мы и сами наловим.
Ну, импортозамещение у нас уже работает. Карин, давайте определимся с международными событиями. Мы все так долго ждали, что новый президент Соединенных Штатов наконец-то наладит какие-то взаимовыгодные сотрудничества с Россией, и мы, наконец, обретем долгожданную передышку в наших обострившихся уже таких серьезных отношениях с Соединенными Штатами. Все произошло ровным счетом наоборот. И вот сегодня говорят наши авторы, уважаемые в том числе и политологи, что это была какая-то долговременная авантюра президента Путина и Дональда Трампа, взаимовыгодная, и до сих пор это все отрабатывает бедный Трамп. Сначала он должен доказать свое немосковское происхождение, а уж тогда наладятся наши отношения. А что происходит на самом деле?
Ну, судя по лукавому выражению вашего лица, я понимаю, что сами вы с иронией ко всему к этому относитесь. Начнем с глобального. Глобализация у нас, я про нее много рассказывала в ваших программах, поэтому особо повторяться не буду, кому интересно, тут пусть старые программы смотрят. Так вот, глобализация у нас такова, что главным, то есть доминантом в этой ситуации глобализации, вот той парадигмы, являются Соединенные Штаты. Но вы понимаете, вот эта шапка Мономаха, она правда очень тяжелая. Соединенные Штаты совершенно очевидно, уже с этим не справились. А с чем они не справились? Они хотели справиться и действовали правильно. То есть вот эта транснациональная элита, которая в основном именно американская, не вся, но в основном, они хотели справиться так же, как когда-то с этим справились англичане, британцы, точнее, в конце XIX века. Я напомню, что там произошло. Тогда доминантом была Британия. Нет, серьезно. Да, Россия там не была на каком-то там последнем месте, да. Но доминантом в мире была Британия. И фунт стерлинг был международным расчетным средством. Понятно, да, о чем я говорю? А денег они напечатали больше, чем могли обеспечить реальными фондами своими. Они уже начали беспокоиться, что система-то финансовая рухнет, что они банкроты, по сути, да? Это то же самое с американцами происходит. Что делать? Надо насыщать, ну тогда насыщением, да, как бы золотовалютным, да, так называют, так, золотом, да? Золото нужно было, а не хватало, недостаточно было золота, чтобы обеспечить это количество фунтов, гулявших по миру и так далее. И тут у бедных буров в Африке золото с бриллиантами обнаружились. 80 тысяч буров. На них бросили 500 тысяч англичан. Британцев, точнее. Жутко кровопролитные события. Страшная война. Зубодробительная. Просто кошмарная совершенно. Буров удалось победить. Там все было. Эти концлагеря. Вот эти первые по-настоящему. Вот эти жестокие все дела и так далее. Британцы себя... А буры, между прочим, я напомню, молоди же, которые не знают, это голландцы такие, это голландцы, это не какие-нибудь там чернокожие.
Я думаю, все, да, читали Бусинара, «Капитан Сорвиголова».
Ну, хорошо, но мало ли кто-то не читал. Вот я объясняю, что буры в Африке – это голландцы, а не африканцы. И все отобрали, насытили. Но система уже, понимаете, скрипела. И как бы британцы бы не вызывали бы к себе большое уважение своим стилем, правда, ну, вы понимаете, о чем я говорю, и отсюда у нас англоманы и так далее. Ну, в общем, вся ситуация общемировая в результате, и этот эпизод тоже привели к Первой мировой войне. Эти решили прокрутить ту же шарманку, американцы. У них тоже доллары они печатают. Они его давно оторвали от золотого обеспечения. Я не специалист по финансам, поэтому если меня слушают специалисты по финансам, смейтесь, я не обижусь. Это я так понимаю, это все. Так мне объяснили финансисты
пока. Ну, я понимаю, еще более широко оторвали его от жизни.
Да. А теперь, значит, они напечатали. У них 90% этой долларовой массы, в том числе и виртуальной, ну, не в смысле, не в реальных бумажках, 90%, которые проходят по международным платежам, они не обеспечены никаким вообще реальным сектором экономики. Только 10%, 60, по-моему, триллионов, вот они обеспечены. Это немного, согласитесь. Но им тоже надо это сделать, чтобы у них эта система не навернулась. Поэтому они решили ее нефтедолларами насытить. Отсюда вот эти события, там в том числе перехватить нефть у королей Ближнего Востока. Я «королей» в кавычках, конечно. Отсюда вся эта система. И еще для того, чтобы оставаться доминант, понимаете, если он с кем-то хочет чем-то делиться, он уже не доминант. Он уже размирующий дедушка. И они не хотят ни с кем ничем не делиться. Но и мышей не перестают ловить, и все это видят. А погибать с ними вместе никто не хочет. То есть они, понимаете, стали царем горы. Все вспомнили детскую игру, да? Всех понараспихали. Все сказали, да хрен с тобой с этой, извиняюсь, конечно, с этой твоей горой. Мы вот тут еще рядом есть другая гора. И они, в общем, оказываются в странном положении сейчас. Они ослабили Европу, превратив ее в колонию. Поэтому страны, которые стремятся безумно подписать всякие ассоциации с Европой, вызывают вот элиты этих стран, а особенно народы этих стран, типа вот того, что на Украине произошло. То есть ты хочешь стать колонией, полуколонией. То есть старшим помощником младшего дворника. Или наоборот, младшим помощником старшего дворника. Да, о, пожалуй, так лучше. Вот, собственно и говоря, и все. Европа никакая, да, лежит в кусках. Они ее ослабили как конкурента. Там-то еще кто-то надеялся, типа Доминика Строскана. Так его быстренько в наручники, обвинив неизвестно в чем, как потом оказалось совершенно оклеветав человека. Может, у него, конечно, есть грехи за душой по части женского пола, но в данном случае он был вообще ни при чем, а человека опозорили перед всем миром, включая страдания его семьи. Мне, кстати, очень я сопереживала именно вот жене его.
Никакой реабилитации не было, по-моему, да?
Не было, при том, что да, вот громко его там вели в этих наручниках, как насильника, который на бедную мигрантку горничную, значит, напал, там безобразие всякие творил. А уже когда все расследовали, оказалось, что ничего не было, что она вообще наврала и так далее. Там все это было тихо, да. Но карьеру погубили. Ну, я уже, по-моему, когда знакомый, когда его вот так вот в наручники заковали, а он американец, мой знакомый, да еще советник Обамы был. Он мне написал: вот пусть теперь конспирологи-то объясняют, что всем в мире правят масоны, евреи и финансисты. Потому что Доминик Строскан и масон, и еврей, и финансист. Вот пусть объясняют, почему его в наручники заковали. Так что это, кстати, серьезное наблюдение очень. Вот. А заковали его, потому что он пытался сохранить некую автономию европейской финансовой, в том числе, системы. И отстаивал это. Пытался отстоять, он думал, что еще правила работают. А ему сказали: стоп, а мы тебя сейчас просто размажем по асфальту. То есть игра без правил пошла. А раз пошла игра без правил, то доминант ведет себя неряшливо, срывает российские флаги. Понимаете, дело не в том, что они нас унизили. Так не ведет себя спокойный, уверенный в себе Рим, Пакс Американо, вот это вот все, не ведет он себя так. Так ведет себя шантропа. Да, для нас это правда оскорбительно. Но это недолго будет работать как оскорбление. Мы еще чуть-чуть так, знаете, потянем, подождем. И вот они начнут, вот они и дальше пойдут подставляться. Я совершенно им этого не желаю. Я просто с ужасом смотрю на деградацию Соединенных Штатов.
Но и это... дело тут не только в президенте, я думаю, да?
Да ни в чем это дело. Он-то пытался, и почему он и прошел, потому что понятно, что в самих Соединенных Штатах немало людей, любящих свою страну, которые много чего понаблюдали за все за это время, которые понимали, что уже просто дошли до полного маразма, что более дискриминируемого существа, чем белый американец 40 лет, имеющий семью и детей, особенно если не одного, а нескольких, то это вообще самое бесправное существо, да? Ну уже сколько можно, понимаете, до маразма довести, да? Хотя, казалось бы, человек такой, с таким статусом, я белый и черный сейчас не говорю, но просто человек, имеющий там в возрасте 40 лет, имеющий семью, детей и так далее, на основу общества. А он загнан за мажа, ему пикнуть нельзя, его штрафуют, если там дети его в пирсингах и татуировках не ходят, условно я сейчас говорю, приблизительно так. Вот. Ну, понятно, люди уже сказали, ну, сколько можно, да. Идет атомизация общества. Вот мой друг писал, Алекс Шнайдер, он микробиолог, причем с мировым именем, но он писал изумительную статью, очень интересную, «Постдемократия». Он как раз разбирает вот эти... Он любит свою Америку, понимаете? Он разбирает, что происходит. Ребят, вы что? У нас получаются какие-то городки для пенсионеров, рай для пенсионеров, там, значит, все охраняется. И после пенсии прелесть, как хорошо жить, все спокойно, собачки все играют в теннис, бадминтон и так далее. Но вы понимаете, что это смерть, вообще-то говоря. Это такая вот красивая смерть. Так общество не живет. У них там детей нету. Если ты собираешься к ним в гости с детьми приехать, надо заранее предупредить, чтобы все соседи знали, дети мешают, понимаете, они же кричат, бегают, цветы могут сорвать и так далее и тому подобное. Ну, вот это распространено. Ну, он очень подробно эти вещи разбирает, что распадается общество. А раз распадается общество, то Америка-то, вы понимаете, инструмент стал рыхлый, значит, правит бал пока истеблишмент, а сама Америка против, и она выдвинула этого Трампа на всякий случай, а ему делать ничего и не дают. Как бы это сказать, со всех сторон его действительно обложили, причем мне его не жаль. Он, понимаете, торговец, с моей точки зрения, вот в Индии 4 варны, да, брамины, кшатрии, вайшьи торговцы, да, кшатрии – это воины, и шудры. Ну и, в общем, можно это применить и к другим странам. Но не может вайшья, понимаете, управлять страной. Страной должен управлять или брамин, или кшатрий, на худой конец. А вообще-то лучше, когда двое. То есть воин и вот такой освобожденный парторг, если можно так выразиться. То есть, вот
но предвыборная программа Трампа как раз и была ориентирована вайшья. На поддержку традиционных семейных ценностей. Правильно. За старую Америку. Он и победил поэтому.
Он вайшья, понимаете? Он торговец. Он мыслит форматами этими. А торговец не может делать политику. И Петр Порошенко не может, понимаете? А вот Путин, он кшатрий. Он может. Может, не лучшим образом. Может, нам лучше бы... А еще бы лучше бы нам брамина какого-нибудь. Ну, у нас хотя бы кшатрий. Понимаете? Макрон тоже вайшья. Он из финансового мира пришел. А вот с Меркель, кстати, ситуация несколько сложнее. Да? Она, да-да-да, она как раз между браминами и кшатриями. Вот это тоже любопытно очень. Ну, я не предлагаю абсолютизировать эту модель. Я просто объясняю. Ну, не может человек, который вот мыслит финансами. Ну, у нас считали Березовского, понимаете, с гением, да, умный. И такой богатый, и умный, и олигарх, и политиками крутят. И там, помните эту книгу «Тайны Кремля», да, там и так далее. Что он вообще чуть ли не всеми, понимаете ли, за ниточки дергал и всеми руководил. И он был секретарем Совбеза, и чем только не был. И я тоже думала, что он мне так настолько напели в уши, надули, что он такой умный, что я думала, что он действительно сверх просто. А оказалось, что у него... Скорее, сейчас я скажу, как это называется. У него мобильный ум, конечно, мобильный. Он великолепно решал задачки, где нужны были оперативные и тактические решения. Он был достаточно умен, чтобы понимать, что стратегия тоже кое-что. Но есть еще понятие фундаментальности. А при таком характере, при таком темпераменте, таком типе личности и так далее, от него это было закрыто просто по определению. Вот он не мог этим обладать. И когда я прогнозировала, что во время конфликта с Примаковым он вернется из-за границы, хотя многие журналисты писали, что а может он не вернется, раз у него такой глубокий конфликт с Примаковым. Это конец 90-х, да? Я говорила, не-не, он вернется. Мне же объяснили, что он умный. Я думаю, что должен делать умный человек? А дальше он должен с Примаковым встретиться. И это тоже я прям единственное это сказала. Правда, не публично, но тем не менее, у меня есть свидетель. Вот. Мне никто не верил. А он действительно с ним встретился. Меня спросили, а что будет дальше? Я говорю, они должны договориться, сказала я, потому что я думала, что он очень умный. А он не договорился. И поскольку он не договорился, его судьба, честное слово, мне была ясна. Включая возможность насильственной смерти. И я могу объяснить, почему. Я могу объяснить, потому что он вайшье, понимаете? Храбрый вайшье. Он человек лично отважный, кстати, был. Ну и так далее. Но он этого не просматривал. Вайшье такие торговцы, финансисты, они это не просматривают. Они по-другому, у них другая оптика на глазах, понимаете?
Недавно в интернете увидел очень многоговорящую фотографию с крестом на могиле Березовского и подпись, свидетельствующая о том, что даже ухода никакого нет за этой могилой. Она настолько скромна, настолько убога, настолько как-то примитивна, что вот невольно задумаешься о тщете человеческой жизни. Даже вот такого человека, неординарного и в чем-то выдающегося, как вы сказали. Но ведь он лишь решал программы не масштабного какого-то планирования для государства, а, наверное, отчасти и личного обогащения, может быть, какие-то личные проблемы все-таки решал на этом политическом фронте. Не российские проблемы, как государство.
Ну, я не знаю, я не была с ним близко знакома, я, правда, знаю человека, который с ним достаточно близко общался, и ни одного даже знаю. Честно вам скажу, я избираю жизнь, чтобы жить, понимаете? У меня тоже мог быть выбор, я росла в хорошей семье, я могла превратиться в такую, знаете, филологическую девочку. А я жила, понимаете, ошибки совершала. И не сожалею об этом ни секунды, потому что нельзя жизнь заменить книгами, как у Экклезиаста.
Ну, я поспорю, кому-то можно, наверное, ибо для него это будет жизнь.
Для кого-то, это естественно, но все равно этот человек фрустрирован, понимаете, он от чего-то бежит. Как это выразил, надеюсь, это... Человек меня не слышит, и я с ним лично не знакома. Но он учился на филологическом факультете Московского университета. Он был очень застенчив, этот человек. И однажды, когда кто-то пошутил, ну и так в шутку даже чуть-чуть спросил, ну был ли он хоть когда-нибудь влюблен? И он серьезно поднял глаза и сказал своим профессорским немножечко голосом таким. Он сказал, вся моя любовь ушла в хомячка. У него был хомячок, которого он любил. Больше он никак. Знаете, вот, ну, не может вся любовь уйти в хомячка. Если он меня слышит, ради бога, пусть простит, и я понимаю, что все, и маму он любил, и бабушку, но вот он так отшутился, но как, я понимаю, вот какой смысл он вкладывал в эти слова. Ну, жизнь есть жизнь, надо дышать открытой грудью. Уважаемый мною, бесконечно уважаемый покойный Сергей Сергеевич Аверинцев, царство ему небесное, он очень хорошо это ощущал. Вот он был таким профессором, да, таким вот это, поздним ребенком и так далее. Но он вот этот вкус жизни тоже ощущал, и он так ее ценил, понимаете? И он прекрасно, он это чувствовал, поэтому, когда ты читаешь его тексты, то там, ну вот в каждой фразе, вот ты читаешь тексты, ты прям как родниковой воды напьешься. Настолько этот человек глубоко, истинно, искренне любит, верит в жизнь, понимаете? И вот все так вот у него фундаментально. Ну, бывает и такое. Я хочу сказать, что ничем и деньгами это не заменишь. И человек, у которого там 8 телефонов, бесконечно его дергают и так далее, и тому подобное. И он... Ну, какое-то время этот азарт нравится. Но потеряно все. С женой некогда общаться, с детьми некогда общаться и так далее. А что у тебя есть, кроме этих телефонов и деловых отношений? Ну, это болезнь. Это правда болезнь. Ведь в Гарварде проводили исследования, в Америке очень серьезные исследования провели на предмет счастья. 50 лет, по-моему, они исследовали ребят, которые окончили Гарвард, то есть самый привилегированный вуз в США. Из самых брали ребят из богатых семей, прямо вот очень таких, и посмотрели по жизни. И вот 50 лет, вы представляете, да, то есть им уже за 70 этим дядькам было, именно мужчин брали. Там, по-моему, женщины тогда и не учились. И вдруг выяснилось, что самые богатые, самые несчастные, а самые счастливые были те, кто шел средним царским путем. Не обеднел, кто, в общем, был на плаву, был хорошо обеспечен. Любовь, семья, дети, счастье, он уже дедушка и так далее. Он все это познал в полной мере. И работал, успех к нему приходил и так далее. Но не рвал вот эти вот, не был звездой, как теперь принято говорить, извините.
Но вы сказали очень утешительные слова для населения сегодняшней России, для наших радиослушателей, которые, я тоже думаю, люди не очень богатые и вообще разные, но все-таки большинство, наверное, нет. И это действительно звучит очень хорошо, позитивно, но мы продолжим про мировую политику. Что с Америкой-то? Она потеряла роль гегемона,
нет,
или, как вы говорите, доминанта. А Россия?
Потеряла.
Что Россия будет доминантом?
Нет, не потеряла, она не потеряла, она ее теряет. Поэтому ведет себя все неряшливее и неряшливее. Мой любимый Гессе, его герой Гарри Галлер, говорит, никто не пишет более неряшливо, чем защитники стареющей идеологии. Они все неряшливее и неряшливее. Масса признаков этого всего.
Но по какой причине?
Ну, деградация неизбежна в этой. Они должны были заглянуть за горизонт и посмотреть, а что дальше. Потому что они были очень редуцированным доминантом. Потому что доминант а-ля Британская империя, которая там просто стрижет купоны, да, и Индию со второго места и второй экономики в мире опускает на самое дно, ограбив ее полностью, давайте вещи своими именами называть. Индия в 1800 еще году была, по-моему, второй экономикой мира. Вы чуете, о чем я говорю? А нам представляют какие-то там дикие такие, экзотические какие-то дела. Развитейшая и богатейшая была страна, торговавшая со всем миром. Они ее колонизировали. Сумели подкупить полезных идиотов, как всегда, да, то есть им даже большие контингенты, кстати, они там не держали в Индии, но прекрасно контролировали. Жемчужина в короне их была и так далее и тому подобное.
Ну, про Индию ладно, арабская весна,
да,
чего стоит?
Но, подождите, но это не модель Римской империи, это Карфаген, понимаете? Британская империя и Американская империя – это Карфаген. А Карфаген, как известно, в какой-то момент обязательно должен быть разрушен. Ну, смейтесь, да. Но это так, понимаете? Они очень похожи на Карфаген. У Карфагена все было то же самое. Он все тоже, всю мировую торговлю тогдашнюю контролировал. Денег у него было больше, чем у всех. Он был самый-самый развитый. А эти вообще были идиоты полные, в туниках бегали, понимаете? А если бы вы знали, какая наука была у Карфагена, тот же Ганнибал был выдающимся инженером. Его крепостные сооружения, остатки его крепостных сооружений, кое-где остались. Потом, после эфира, я вам скажу даже, где можно их посмотреть. Он выдающийся был еще и военный инженер, фортификационных, вот как это называется, сооружений. Вот, все у них было отлично, и тем не менее они пали. Пали на пике своего могущества. После победы над Римом в битве при Каннах, когда Рима уже фактически не было, понимаете? И вдруг пали. Кажется, что это странно. И эти точно так же. Мало того, я совершенно этому не радуюсь, потому что падут, если они вдруг еще завалятся неожиданно, то мало всем не покажется, потому что когда такая громадина падает... Не думайте, друзья, что это вот прям вот всем сразу счастье наступит. Не наступит, сразу говорю. Поэтому хотелось бы, чтобы так медленно, микшированно они как-то скатывались с этой горы. А они, судя по всему, учитывая, они же хаосом хотели управлять. Им там портные, которые шьют платья для голых королей, рассказали про теорию управляемого хаоса. Они руководствуют этой новой кибернетикой в социальном конструировании и в политическом конструировании. Я сейчас умные слова говорю, правильные. Но это существует-то только, извините, в математике, теория хаоса. А управляемый хаос – это оксюморон, он неуправляем, потому что хаос неуправляем. Вот они его и получают. И они получат этот хаос на свою голову и свою полную фукуяму для себя отдельно взятых. Вот что происходит. И кое-кто из них это осознает, возможно, запоздало. И не знает, что делать в этой ситуации. А при этом остаются те, которые еще по инерции катят по прежней парадигме. И тем, кто озабочен, но не знает, что делать. Вы представляете, какая ситуация? Вот Трамп озабочен и не знает, что делать. Тиллерсон озабочен и, в общем, почти не знает, что делать. А что делать, друзья, ребят? Вот здесь, 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 внутри страны, там, вот в этом регионе. А эти еще хотят их свалить. Они еще устраивают внутренние разборки. И вот мы вот посреди всего этого, это все наблюдаем. Вопрос с Россией вы мне задали, можно я отвечу. Для того, чтобы из последних стать первыми, а нашу гордыню мы хорошо сами катками дали по ней проехать, так что мы теперь люди скромные, кроме всего прочего, давайте скажем откровенно, мы побежденные. Ну, не в полной мере, не такие. Несколько побежденные. Несколько, правда. Ну, Москву никто не брал, атомное оружие у нас осталось, как мой друг говорит, ядреные бомбы. Это все у нас есть какие-то признаки, чтобы кто ни кричал, у нас есть основания говорить, что у нас суверенитета побольше, чем у некоторых. Хотя тоже у нас, например, с финансовым суверенитетом большой вопрос, но это отдельная тема. А у других что, есть, что ли? Ну, может, у китайцев там какой-то есть больше суверенитет. Сомневаюсь, у нас больше, как мне представляется. Но это тоже отдельная тема. И вот смотрите, что произошло. Это старая, я все Рим, Карфаген, старая римская поговорка, что победа делает победителя глупым, а побежденного злым. И он начинает думать, как бы ему реванш осуществить. А мы с вами же, в общем, очень хитрые и практичные люди. Нас чему только история не научила. Мы чего только не пережили. И мы не реваншисты. Но мы думаем, а как бы вот сделать так, чтобы, в общем, хорошо бы нам уже жилось, да? На этом ужасном фоне серо-черном таком, моренго. И мы понимаем, что, в общем-то, рваться вот в эти цари горы лучше не надо, потому что тебя сразу хотят оттуда свалить. Потому что мы это уже пережили. Советский Союз это уже все пережил. Мы это все прошли. Мы вообще впереди планеты всей. Мы даже в решении вопросов с исламизмом впереди планеты всей. У нас опыт вот так вот. И поэтому у меня есть надежда, что это тот случай, когда последние станут первыми. А мы реально по многим признакам всех обошли. Нам все время кажется, что мы отстаем, а мы на самом деле скачем впереди. Просто никто по этой дорожке не ходил. Мы вот сейчас мучительно продвигаемся по этому пути. Да, мы не можем сформулировать, для чего жить. У нас мы пока еще тоже хитрим, а миру нужна этика. Понимаете, невозможно. Вы сказали про правовое государство. У меня чуть это самое инфаркт не хватил, когда из ваших уст это прозвучало. Почему? Потому что для меня замена морали правом – это кошмар. Это просто кошмар. Мораль нельзя заменить правом. Не надо мне такого правового общества, где мораль заменена правом, потому что дальше в это право ты такую аморальность можешь понапихать, из тебя будут брать штраф за то, что ты там сквозь своего ребенка папиросы 12-летнего отнял. Вы понимаете? Вот что такое правовая система, она вырождается. Нельзя мораль заменять правом. Это та яма, в которую провалилась Европа и отчасти Соединенные Штаты. Этическая яма. Ни в коем случае, друзья, неписанные законы, общежитие, развивайте это. Почему мы так возвеличивали литературу? Потому что она давала вот эту модель. Русская литература давала модель поведения, сосуществования. Я не люблю персонажей и героев Чехова. Страшное признание. Вот, они мне не близки ничем, и проблемы их не близки. Но ведут они себя, в общем, довольно пристойно, согласитесь. И даже вот такая модель поведения, она как-то вот, ну, я имею в виду пьесы Чехова, конечно. а не юмористические его рассказы, это отдельная песня. Вот я о чем хочу сказать. Поэтому я не хочу такого правового. Нет, я хочу нормальные суды, там уголовное право. И давайте не будем. Это все у нас всегда было. Было это всегда в России. Русская правда точно так же написана на основе кодекса Юстиниана, как и любое там римское право, которым так кичатся поляки, говорят, что мы лаптем щи хлебаем тут и так далее, а у них римское право. Когда ты говоришь, а что, ничего, что вот там западные исследования и все, и что вся русская правда тоже это просто кодекс Юстиниана, адаптированный к реалиям русской жизни. Они за голову хватаются, они просто этого не знают. Вот в массе своей. Им кажется, что римское право только у них.
Карфаген разрушится. А что касается Европы, мы видим какие-то совершенно новые процессы самоопределения областей европейских. Вот сегодня в Италии две области, предварительное голосование, правда, без юридических последствий. Что произошло в Каталонии? А если этот процесс пойдет уже, так сказать, взрывным путем, как говорят некоторые политологи, что произойдет? Неужели Европа расползается на клочки?
Ну, по всей видимости, это какие-то признаки возвратного феодализма. То есть это не реальный такой феодализм, который был в средние века, а возвратный феодализм и то, что называется по-французски «morcellement féodal» – феодальная раздробленность, нас на уроках истории учили. Вот. Вот они явно имеют к этому тенденцию. Вот эту тенденцию мы наблюдаем. Кто бы ни манипулировал бы этими процессами и так далее, это уже тенденция, однако. Видимо, она будет проявляться не только там, но и в других регионах. И что интересно, что в этих условиях мы как раз в 90-е это пережили. И, возможно, нас, конечно, тоже будут пытаться разные силы разваливать изнутри. У нас с ресурсами как бы все в порядке, нас народу немного, и отобрать вроде очень лакомо. Но если мы устоим, и нам хватит ума это все удержать, среди этого моря феодализации мы окажемся империей обратно. Вот. И очень многие мыслители, в общем, это видели по-разному, они по-разному подходили логически к этому. Может быть и нет, мы можем и не состояться. Я никому, кстати, никаких гарантий не даю, пожалуйста, без претензий ко мне. Вот. Но шанс этот у нас есть. И чем сильнее давление извне на нас, тем консолидирование общества. Сейчас, значит, после 2 февраля у наших милых людей, которые изрядно нагрели руки на советском наследстве и вывели капиталы за рубеж, особенно страны, которые контролируются Министерством финансов Соединенных Штатов Америки. Сообщаю, и они нас, к сожалению, не слушают, но сообщаю им всем на всякий случай, хотя они в это не верят, что эти так называемые молодые деньги со всего постсоветского и восточноевропейского, кстати, тоже пространства, и ближневосточного пространства и так далее, практически все эти деньги будут отняты. Отнять их можно, фигурально выражаясь, одним нажатием кнопки, что все списки уже составлены. Это факт медицинский, и к никаким гадалкам ходить не надо. Те, кто по амнистии капиталов не захотел их вернуть туда обратно, это их уже проблема. По всей видимости, я так думаю, что наше руководство махнуло на это лапкой просто. Ну, что теперь делать? Если невозможно, пока не, в любом случае, тут и плакать нечего. Но они пострадают. Я прочитала у Володи Семенко, что это как раз послужит спусковым крючком для внутренней дестабилизации. Не думаю. Почему-то мне так не кажется. У нас есть и другие моменты, которые могут послужить внутренней дестабилизации. Меня лично очень беспокоит, что корпоративные интересы достаточно крупных и вполне уважаемых и платящих налоги в российский бюджет корпораций настолько иногда не совпадают, что они между собой, как бы это сказать, вступают в жесткую конкуренцию. Но это тема нехорошая, и мы ее обсуждать сейчас не будем.
И все-таки, конечно, хотелось бы напоследок, у нас остается еще несколько минут, коснуться предвыборных тем, которые в России сегодня не обсуждают только ленивые, наверное. Вот это новая, так сказать, альтернатива на президентских выборах Ксении Собчак и Алексей Навальный, кандидатуру которого мы также обсуждали, по-моему, с вами. Президент будущий для молодых людей, для людей позитивных, которые требуют каких-то активных изменений в политической жизни России, может быть, расследований, связанных с коррупцией, в которых он постоянно на коне, скажем так. Что это вообще? Ну, понятно, что у нас сегодня один, единственный, скажем так, легитимный, как это ни странно звучит, человек, за которого можно голосовать, пока других как-то не предвидится. Наверняка они будут, и представители всех партий представят своих кандидатов на выборы. Для чего делаются вот такие политические ходы, которые, ну, все-таки, ну, как-то несерьезно это, даже перед мировым сообществом. Ну, трудно себе представить, чтобы поп-модель была претендентом на президентских выборах. Для чего? Что это за игра?
Понимаете, давайте рассмотрим две версии. Ну так, без дураков. Первая версия, что сам Кремль, условно говоря, придумал такой проект. Второе, что она по собственной инициативе. Годится? Первая версия. Если Кремль это и придумал, то для того, чтобы создать вокруг идеи выборов, тем более столь важной фигуры при авторитарной, в общем-то, системе, да, создать некий отраженный театр, который бы выглядел как балаган, потому что однозначно народ это будет рассматривать как Дом-2, как балаган. Все, все и так ясно, да. Она, кстати, может быть очень умной, способной. Это сейчас речь не об этом, она действительно очень умна и образованная. Говорят, гораздо более интересно, чем в публичном пространстве там скандально проявлялась. Более интересный человек. Я сейчас не о человеке говорю, я говорю об имидже, который известен основной народу. Да? Значит, для народа это будет вот этот Дом-2 балаганчик. То есть нам, условно говоря, посылают сигнал типа, я могу ошибаться, конечно, вон, видите, все эти выборы, и народ тоже так думает, ну и что, какие-то выборы, все. Да давайте уже правьте, делайте дело, да. Но не все равно, кто что правит, либо только делайте дело, укрепляйте армию, укрепляйте границы, держите социалку. И давайте уже точно скажите, вот здесь столько-то у нас будет капитализма со свободным рынком и конкуренцией, а вот здесь никакого капитализма, а одно государство. Давайте уже определите это, не везде, понимаете, это правда так, потому что у нас и климат такой, и страна такая, и зоны климатические такие. Такие условия, что мы не можем себе позволить вот такой роскошный капитализм, и у нас и колонии нет, чтобы их грабить. У нас другая система, мы должны нечто выстроить. Рецепты для этого есть, люди умные есть, даже умеющие делать есть и так далее. То есть только вот засучи рукава и работай. И даже дискуссия идет. Вы знаете, очень интересная вещь. Оказывается, американцы, по-моему, Госдеп они рассматривали, они наткнулись на то, что они пропустили много чего. И на российском, например, телевидении ток-шоу идут настолько в живом режиме, хотя не все, далеко не все это смотрят, да, и некоторые говорят, фу, там ток-шоу, но я принимаю в них участие, дорогие радиослушатели. И тоже отказывалась, я тоже снобировала на эту тему. Пока моя дочь не сказала, мам, ты что, с ума сошла отказываться от эфира Первого канала? И я пошла, и теперь я не жалею вам по многим причинам. Во-первых, это дает возможность в очень таком сжатом, коротком режиме, когда у тебя полминуты, и ты должен сформулировать, четко сказать то, что ты думаешь. А иначе ты, ну, не воспринимается, понимаете? Если ты будешь что-то скучное, милое, талдычить и так далее, это не воспринимается. Вот эфир дает, вот прямой эфир ток-шоу дает такие возможности. Ну, ладно. Так вот, оказывается, таких ток-шоу в Америке нет, они схватились за голову, и нигде нету. Во Франции говорящие головы, все говорят одно и то же. Вот, они, кстати, людей противоположных точек зрения даже не сажают за один стол. мой друг француз, увидев здесь в РГГУ конференцию, я думала, вот что он будет рассказывать своим друзьям. А он своим друзьям рассказывал, вы не представляете, какая страна России. У них в одном зале, вы понимаете, левые, правые, коммунисты, монархисты. И они все спорят между собой, а потом вместе чай пьют. Я, говорит, был потрясен. А оказывается, у них это вообще невозможно физически, понимаете? Они близко друг к другу не подходят. Вот такие вот там реалии. Вот у нас другая страна, и у нас масса живого, очень интересного. Вот, поэтому Ксения Собчак как кандидат в президенты, если это кремлевский проект, то это попытка немножечко съёрничать на тему выборов. Тем более, что Путин идет на очень очередной все-таки срок, и остается ссылаться только на Меркель, которая там не слезает с этого трона. Как-то неловко, и нужно это как-то обсмеять. Вот в этом смысле он же не боится ни хулы, ни хвалы. Ему это все видно по его характеру. На него не действует ни то, ни другое, слава богу. Только такой вот сценарий я рассматриваю. Ну, если она сама себя выдвинула, ну, триколор ей или как там этот ЛГБТ в руки, что там, флаг какой-нибудь ей в руки, что могу сказать? Этот вариант рассматривать не будем, ладно?
Будущее покажет, но прогнозы очень утешительные. Хорошо бы, если это было так, и действительно, ну, я думаю, президент нашел бы все равно другой какой-то вариант для того, чтобы отказаться от этой пресловутой системы выборной. Он вправе, я думаю, как гарант Конституции.
Не время. Не время. И не нужно. И он не будет это делать. И это грамотно.
И не будет понят народом, наверное.
Не будет понят народом. Понимаете, латентно. Ведь мы все не заметили, мы все там, я помню, как люди с погонами, серьезные, вроде мужчины, как принято у них говорить, за рюмкой чая, да. Я единственная женщина, очень серьезные люди, прошедшие, сами понимаете, да, с ранениями. И так далее. И вот, я, значит, стою, я растерялась в какой-то момент, потому что они все говорили одно и то же. Это был конец 90-х, там 99-й или 2001-й, что-то вот такое. И они все говорили, точка невозврата пройдена, все потеряно, гипс снимает клиент, ой, и уезжает. Да, понимаете, пропала Россия и все такое. А я на них смотрела, ну, мужчин, я так на вас надеялась, понимаете? Рыцари, я-то думала, вы будете это самое. Так это нам придется, что ли? Мне, что ли, тоже придется это все вытаскивать? Вы как вы потеряны, ничего не... Вы оглянитесь вокруг. Живы, раз живы, все, встали и работаем. И так далее. Но мы-то, в общем-то... И вдруг все так воспряли духом. Оказалось, что у нас и точечные вооружения есть, и то есть, и даже американцы обалдели. И тут мы в серии показали, что лучше с нами не связываться. Просто задайте себе вопрос. То, что ты захватил, ты должен удерживать. Мы еле-еле, вот понимаете, вот такую империю слепили, Советский Союз, и то сами же его и развалили, потому что думали, не можем уже удерживать, да? Были сомнения на этот счет, хотя я не считаю, что это правильно, но разные мнения на этот счет. Но у нас вот много всего, у нас очень многонациональная, поликонфессиональная страна и так далее и тому подобное. И все это надо, чтобы это интегрировано было внутри себя, и жило бы, и функционировало бы, и не впадало бы в нестабильность. Да куда нам еще? Вот понимаете, нам просто некуда. Но к нам лезть не надо. Мы, правда, очень опасны.
На этой позитивной ноте мы закончим сегодняшнюю беседу, которая, как всегда, с вами, Карине, была очень интересной, очень разнообразной, многосторонней и очень-очень позитивной. И закончить я ее хочу словами из Священного Писания. «Жизнь и смерть предлагаю тебе, — сказал Господь пророку, — выбери жизнь». Мы должны каждый выбирать жизнь здесь и сейчас, каждую минуту нашей земной жизни. И тогда многие проблемы, кажущиеся серьезными, угрожающими, опасными, будут разрешаться легко и свободно. Я не прав?
Я бы сказала так. У нас разная способность к проявлению любви. Но когда человеку не надо объяснять, что такое любовь, дешифровывать, давать определения и так далее, вот это счастье. И я желаю вот каждому почувствовать эту любовь. Все сложное может быть разобрано, не бойтесь. Но в базовых В основе жизни лежит жизнь и любовь. И больше ничего. И Бог есть любовь.